по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии, 750-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латышинская, Ян Латышинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун, наша сегодняшняя команда прямого эфира. Мы с вами продолжаем наше чтение Священного Писания. Мы читаем Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения. Мы сейчас с вами в книге «Песни, песни Соломона». И тут интересная история получается. Я напомню, кстати, что эти программы готовятся по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги. История в следующем. Мы обычно с вами читаем, каждую встречу по одной главе. Иногда по полглавы, иногда по две главы, как-то так. В данном же случае мы все-таки немножко останавливаемся. Мы останавливаемся на первой и на второй главах этой книги. Потом пойдем быстрее. Но в данном случае мы делаем эту остановку отчасти потому, что именно здесь, именно в этих главах перед нами особенно явно видно присутствие Иисуса Христа. То есть мы с вами говорим о Христе, мы с вами возвещаем Христа в Ветхом Завете. Помните, как Христос говорил о Мессии, говорил о себе ученикам, двоим ученикам по дороге в Эммаус. Да, вот он изъяснял из Священного Писания. Так вот, интересно, меня, кстати, занимает этот вопрос, для себя лично, наверное, прежде всего. Вот когда он говорил о Христе из Священного Писания, когда он говорил о себе по пути в Эммаус, он говорил при этом о книге «Песнь песни»? Думаю, что из этой книги он тем ученикам тогда, в то время, тоже читал. Вот, а мы с вами сегодня продолжаем наши беседы. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группу по страницам Библии. Ну и другие группы, другие сообщества, где вы слушаете и смотрите эти программы. Сегодня нам есть что почитать, сегодня есть от вас интересные письма, интересные сообщения. Я, собственно, с них и начну. Вот, например, да, одна из тем, которые вы затронули, и это продолжение нашей беседы, продолжение того, о чем говорилось в эфире. Одна из тем, которые вы затронули, это тема веры. Пишет слушатель, который подписывается как «Special Musician». Он пишет: «Вера – это не чувство, но у веры есть свои чувства. Чувства и эмоции – это дар Бога, так как сам Бог обладает всем этим, как это видно в Библии. Он живой Бог, и Он – личность, а не что-то эфемерное. И мы совершенны по Его образу и подобию. И у нас есть все, что и у Него. Мы – дух, душа и тело, все вместе, а не отдельно. Бог тоже любит страстно». Да, совершенно точно. Вот очень правильное здесь у вас замечание. Я на самом деле очень благодарен за то, что вы это озвучили, и озвучили именно сейчас. Помните, в прошлый раз мы с вами говорили о том, каким образом возлюбить Бога всем сердцем, всем разумением. Мы говорили о соотношении между сердцем и разумом. Мы говорили о том, что и сердце, и разум человека осквернены грехом. Мы говорили также о том, что Бог позволяет нам избавиться, да, позволяет нам измениться. Он дает нам искупление, Он дает нам прощение. Это важная история. И мы с вами говорили о том, что именно в этой любви, именно в этом сочетании и нашего сердца, и наших чувств мы постигаем Бога, мы познаем Бога. И вот Special Musician здесь отмечает эту важную вещь о том, что на самом деле, ведь поскольку Бог – личность, Он имеет и разум, Он имеет и эмоции, и Его разум, и Его эмоции при этом совершенны. Так вот, приходя к Нему, мы познаем, мы понимаем, мы постигаем это совершенство, мы постигаем и понимаем, что это такое. Поэтому, да, вы совершенно правы, и если мы представляем Бога просто как что-то эфемерное, что-то оторванное от жизни, ну тогда да, тогда мы будем игнорировать его разум, мы будем игнорировать его эмоции. Может ли Бог чувствовать? Конечно, может. Если мы читаем Священное Писание, мы отлично знаем, отлично осознаем, понимаем эти, настолько, насколько мы можем, как люди, это понять, мы понимаем чувство Божие. Пишет слушатель, который подписался как... Слушайте, что-то сегодня у нас по-английски все пишут, да, special musician у нас есть. Вот, а есть у нас слушатель, комментатор, который подписался как multimillionaire, то есть мультимиллионер. Ну, на самом деле, надо понимать, что во Христе, христовым действием, христовой праведностью все мы мультимиллионеры, и это правильно, хорошее наблюдение. Вот, так вот, multimillionaire пишет: «Мы верим в Бога, но не особо доверяем, к сожалению». Да, вера и доверие. Помните о том, что ты веришь, что Бог един, бесы тоже веруют и трепещут. Да, вот есть такая библейская категория, абсолютно библейская категория, как вера бесов. И важно отметить, что эта вера бесов никак не становится для них инструментом ко спасению. Верить и доверять – это несколько разные вещи. Верить просто, что Бог есть – хорошо. А доверять тому, что это означает для нас, для нашей личной, вот собственной жизни – это другая немножко история. И есть ведь и третья история. Не просто доверять, да, а сделать шаг, делать шаги, которые соответствуют вот этому доверию. То есть раз я верю, что Бог есть – раз я доверяю Ему в моей жизни, я и живу соответственно. Это вот та самая вот история, старая, известная, но очень точная, очень хорошая история про человека, который натянул канат, я не помню, канат где-то там был над Ниагарским водопадом, по-моему, да, и перевозил людей в тележке. Нет, сначала он не людей перевозил, он камни перевозил. Поэтому канату, ну, канатоходец, он с собой таскал эту самую тележку, а потом он спрашивает публику, собравшуюся внизу: «А вы верите, что я смогу перевести человека в этой тележке?» Они все ему аплодируют, они все в восторге. «Да, верим. Точно верите?» «Точно верим», говорят они. На что он задает следующий вопрос: «Ну, кто полезет в эту тележку?» Да, вот одна история – это верить, одна история – это просто вот доверять, а другая история – это про то как раз, а кто полезет в эту тележку. А Михаил Тильков замечает важную вещь. Я сейчас прочитаю его сообщение, а потом немножко добавлю, потому что его наблюдение действительно очень и очень актуально. Михаил пишет: «Здравствуйте, все и всякие грехи начинаются с лжи». Итак, все и всякие грехи начинаются с лжи. Так оно и есть. Не случайно Христос называет сатану отцом лжи. Да, сатана – это отец лжи. Это первый, кто солгал. Это первый, кто увлек своей ложью. И действительно, когда мы с вами читаем Священное Писание, мы приходим именно к тому мнению, к той мысли, которую здесь высказывает Михаил. Причем даже в большей, наверное, в большей степени, чем Михаил об этом говорит здесь в своем комментарии, я хочу вместе с вами обратиться к книге «Бытие», 3 глава, и напомнить, между прочим, что мы с вами читали книгу «Бытие», это было уже довольно давно, вы можете найти наши прошлые передачи на сайте theos.fm, в нашем мобильном приложении, раздел «Передачи», или в нашей группе ВКонтакте, там есть плейлисты по книгам. В частности, вы можете найти плейлист наших программ по книге «Бытие». Так вот, когда мы с вами читали книгу «Бытие», мы обратили внимание на 3 главу. В 3 главе как раз появляется ложь. Грех Адама и Евы, или, если хронологически по Библии, то Евы и Адама, начинается с того, что они поверили лжи. Вот Михаил здесь пишет, что всякий грех начинается со лжи. Да так оно и есть. Смотрите, «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей Еве, сказал змей жене: подлинно ли сказал Бог: не ешьте ни от какого дерева в раю?» И дальше беседа змея и Евы. 4 стих, это вот ложь. Смотрите, 4 стих. «И сказал змей жене, нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло». Это не просто ложь, Михаил, это не просто некое неправильное утверждение. Это более конкретная ложь, это ложь о характере Бога. Вот фактически змей говорит им, что Бог их обманывает. Вы не умрете, но Бог знает, что вот вы будете как боги. И он этого не хочет. И он от вас что-то скрывает. То есть фактически приходит змей и говорит, на самом деле Бог вас обманывает. Конкретная такая аналогия, когда подростки начинают говорить своему сверстнику, они говорят, ну ты что, ты сам алкоголь не пьешь, что ли? Нет, не пью. Родители мне говорят, что это для меня плохо, вредно и так далее. А подростки ему говорят, слушай, родители на самом деле тебя просто скрывают, как это будет круто, скрывают это классное ощущение. И вот дело здесь, в этой аналогии, в этом примере, дело здесь не только в алкоголе. Дело здесь в том, что в данном случае лжецы поселяют сомнения по поводу намерений, подлинных намерений родителей. Как и здесь. Дело не только в плоде, хотя и в плоде тоже. Дело в том, что сатана дает неправильное представление о характере Бога. Он искажает характер Бога. Так вот, грех начинается не просто со лжи, как совершенно правильно заметил наш слушатель Михаил. Грех начинается со лжи по поводу характера самого Бога. Мы перестаем понимать Бога, мы перестаем правильно представлять Его. Эта ложь может быть разная, но последствия у всякой такой лжи оказывается одно и то же. Мы приходим как раз вот, или человек приходит к греху. И в этом смысле вопрос, который прислал Паша Мурзаев. Паша уже задавал этот вопрос, но он тогда не дописал, ну или до нас не дошло сообщение целиком. Это был вопрос очень сложный, вопрос тяжелый, вопрос про самоубийство. Он говорит о том, что есть пасторы, служители, которые совершают самоубийство. Вопрос, эти пасторы и лидеры церквей, они будут с Господом, или факт самоубийства говорит, что они и не были верующими? Что по этому поводу говорит Библия? Библия говорит о двух вещах. Библия говорит о Божьей милости, и Библия говорит о Божьей справедливости. Библия говорит о Божьем прощении, которое дается через Иисуса Христа. Но Библия также говорит и о величайшей, высочайшей цене этого прощения. Прощение не было дано просто так. Прощение было куплено, как мы с вами читали уже у апостола Павла, когда он обращается к нам и говорит, вы куплены дорогой ценой. В оригинале просто вы куплены ценой, но очевидно, что по контексту слово «дорогой» там необходимо. Теперь мой вопрос к вам, может быть, немножко неожиданный. Да? А почему вас волнует, будет ли пастор, служитель, совершивший самоубийство, почему вас волнует, будет ли он с Богом? Почему лично для вас это такая серьезная, важная тема, это серьезный, важный вопрос? И более общая постановка вопроса. А почему вы спрашиваете только про пасторов или про служителей? Почему вы не спрашиваете про христианина в принципе? Да, про любого христианина, который покончил жизнь самоубийством. Вот что особенного здесь в пасторах? То, что они должны знать лучше? Да, должны знать лучше, но разве пасторы перестают по этой причине быть людьми? Разве пасторы перестают по этой причине быть людьми, которые могут ошибаться, которые могут заблуждаться? И вот здесь мы как раз приходим к вот этому первому вопросу, с которого я начал несколько раньше. Это вопрос об источнике греха, лжи как источнике греха. Причем не просто лжи, а неправильному представлению о Боге, неправильному пониманию Бога. Каков Он, Бог? Я не хочу сейчас уходить в большой вопрос о том, есть ли прощение человеку, совершившему грех самоубийства. Я напомню Здесь две вещи. Напомню, что эти передачи готовятся по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги. И напомню о том, что я веду эти передачи по одной простой, по двум причинам. По двум. Во-первых, потому что я люблю Священное Писание и люблю читать и изучать Священное Писание. И вторая причина заключается в том, что в подавляющем большинстве богословских воззрений, которые в этих программах выражаются и которые выражал доктор Джон Вернон Маги, сделавший когда-то первоначально эти передачи, я абсолютно с ним согласен. Вот иначе я здесь не сидел бы, я бы здесь не находился. Сказав вот это коротенькое предисловие, сошлюсь на один из ответов, который давал доктор Джон Вернон Маги на аналогичный вопрос. Первое. Есть Божья справедливость и есть Божья милость. И Божья справедливость, и Божья милость сочетаются в Иисусе Христе. Второе. Мы не можем заглянуть в сердце конкретного человека. Мы знаем, например, что самоубийство Иуды было его последней реакцией, последним ответом сопротивляющегося человека, человека, сопротивляющегося Божьему призыву. Хотя Иуда был среди апостолов, он никогда не был учеником Христовым по-настоящему. Но при этом интересно, что его тоже Бог ведь посылал. Помните, когда он посылал учеников по двое на проповедь? Задумайтесь о том, что среди тех пар был Иуда. Да? Иуда вот с кем-то стоял, он шел проповедовать, и он шел благовествовать. Вот мы читаем об этом в Священном Писании, это очевидно. Значит, возможен вариант, когда человек действительно был среди учеников, но он не был учеником. И все описание, которое мы находим в Библии, как раз и указывает нам на то, что самоубийство Иуды было действительно вот этим высшим пунктом его сопротивления против Бога. А теперь «но». Большое, жирное, важное «но». То, что происходит в вашем сердце, то, что происходит в моем сердце, то, что происходит в сердце любого человека, знает только Бог. Я не беру на себя наглость, тут даже не смелость, тут именно наглость комментировать, что происходит в сердце другого человека. И надеюсь, что и вы не будете этим заниматься. Теперь мы узнаем, допустим, мы узнаем о человеке, о христианине, мы знали его как христианина, мы, возможно, знали его как служителя, о человеке, с которым случилось это страшное. Человек совершил самоубийство. Вот не берите на себя наглость, и опять я подчеркиваю, это не смелость, это именно наглость, а его судить. Не мне и не вам это делать. Это вопрос между Богом и этим человеком. Что там было? Это было испытание, и это была его слабость. И он встретился со Христом, потому что он сказал: «Господи, прости». Да, и потому что его сердце было в состоянии примиренном с Богом. Или это, как в случае с Иудой, было, может быть, замаскированное, но противостояние. Кстати, в случае с Иудой это противостояние Богу не было даже замаскированным. Он пошел и предал Христа. Какая уж тут маскировка? Принимайте Божию милость, принимайте Божию справедливость. Давайте за собой смотреть, а не за теми служителями в Штатах, про которых вы тут спрашиваете. Давайте обратимся к Господу в молитве и будем вместе читать Священное Писание. Ну а в следующий раз дальше почитаем ваши комментарии. Я надеюсь, что они еще так же и будут. Господь наш и Бог, мы славим Тебя, мы преклоняемся пред Тобою, мы молим Тебя о мудрости, мы молим Тебя, Господи, чтобы в наше непростое время Ты направлял нас и помогал нам понять, как нам жить, что нам делать, как нам служить Тебе. Да будет Тебе, наш Господь, честь и слава и хвала. Мы молим Тебя об этом во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии, 750-я встреча у нас с вами сегодня. Мы в книге «Песнь песни Соломона», в первой главе, и я сегодня хотел бы повторить некоторые моменты, которые уже озвучил в прошлый раз, ну, потому что не все сказал, не все успел проговорить, и кое-что действительно нужно повторить. Ну, мы нуждаемся в этом, я думаю, каждый из нас нуждается в этом. Перед нами героиня этой книги, Суламита или Сунамитянка. Здесь есть разные переводы, разные взгляды. Мы читаем о том, что ее кожа темная. Мы узнаем о том, что она работала. Она работала в винограднике. Мы знаем о том, что она красива. Причем красива она, потому что красиво ее называет Соломон, герой этой книги. Другие, глядя на нее, этой красоты не видят. Они видят лишь обожженную кожу. И вот шестой стих. «Скажи мне, ты, которого любит душа моя, где пасешь ты, где отдыхаешь в полдень?» спрашивает она у этого непонятного пастушка. Она понимает, что этот пастух не похож на всех остальных. И он не отвечает на ее вопрос. Но вместо этого он показывает ей очень важный жизненный принцип. Седьмой стих. «Если ты не знаешь этого, прекраснейшая из женщин, то иди себе по следам овец и паси козлят твоих подле шатров пастушеских». То есть есть вещи, которые мы не знаем. Христос в свое время, обращаясь к своим слушателям, к еврейскому народу, говорит: «Есть у меня овцы из другого стада». И наверняка среди его слушателей были те, кто задавались вопросом, что это за другое стадо, что это за овцы такие, откуда они? И этим людям не было дано ответа на вопрос. Точно так же происходит и здесь. Вместо того, чтобы ответить на ее вопрос, Соломон говорит: если ты не знаешь, то делай то, что ты уже знаешь. Делай то, что тебе уже открыто. Корми ягнят. Корми саму себя. Получай то, что тебе уже дано. Не стремись сейчас познать все сразу. Я знаю людей, которые всю жизнь говорят: ну вот, я пока не понимаю, когда пойму все, что открывает мне Бог, тогда я буду поступать по-другому. Но пока я не понял, пока я еще не знаю, ну и вот по этой причине я не послушен. Я хочу обратить ваше внимание на то, как этот принцип проявляется в псалме. Это самый длинный из всех псалмов. Я думаю, что вы помните этот псалом. Это 118-й псалом, и он говорит, между прочим, о Божьем Слове. И там есть очень важный стих. 105-й стих. «Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей». Дело в том, что светильники в то время были масляные. То есть свет падал очень недалеко. Поток света освещал буквально следующий шаг. Дальше, через шаг, было уже непонятно, было неизвестно, была темнота. Так вот, псалмопевец говорит, что Божие Слово – это как светильник, который указывает на следующий шаг. Я делаю один шаг, свет идет дальше и показывает мне следующий. Потом я иду дальше, и свет идет дальше. Знаете, есть немало людей, которые пытаются найти все ответы. Люди спорят о мелочах. Люди начинают выяснять, кто прав, кто не прав. Даже в таких вопросах, которых до конца мы не поймем. И вместо того, чтобы питаться Божьим Словом, вместо того, чтобы расти, люди начинают обсуждать какие-то совершенно очевидные мелочи. Мы уходим в религиозные дебаты, мы уходим в религиозные споры. Да, есть вещи, которые мы не понимаем, и этих вещей действительно очень много. Но знаете, мне в юности сказали очень важную вещь.
То, что ты не понимаешь или не знаешь, не должно мешать тому, что ты уже знаешь. Смотрите, я знаю, что Христос умер за мои грехи. А вы знаете, уповаете ли вы на это? Я знаю, что мой Искупитель жив, ровно так же и даже в большей степени, чем знал это когда-то Иов. Я на это уповаю. А вы знаете? Вы уповаете? Есть немало людей, которые говорят, ну а как насчет каких-нибудь племен в Африке? Смотрите, есть люди рядом с вами, и сегодня им нужно Божие Слово. И оправдываться или искать себе отмазки, потому что вот я не пойду говорить людям Божие Слово, я не буду свидетельствовать. Потому что есть в Африке кто-то еще недостигнутый, какие-то недостигнутые народы, это какие-то очень странные отмазки. Ну вот, я думаю, слово «отмазки» здесь вполне актуально. Продолжайте трудиться на своем месте. Продолжайте, исходя из того, что вы уже знаете, что вам уже открыто. Продолжайте, исходя из того, что вы понимаете. Ну и то, что вы сейчас не понимаете, то, что вам пока не открыто, Господь вам со временем обязательно откроет. Ну и мы продолжаем читать дальше, и мы читаем сравнение. Дело в том, что возлюбленный сравнивает свою возлюбленную с кобылицей. В современном мире попробуйте свою жену, например, сравнить с кобылицей. Скажите ей: «Кобылица, ты моя». А впрочем, лучше и не говорите. Я же не знаю, как у вас и у вашей жены с чувством юмора. 8 стих. «Кобылице моей, в колеснице фараоновой я уподобил тебя, возлюбленная моя». Дело в том, что коней тогда действительно очень и очень ценили. Пастушок поражен красотой этой сельской девушки. Да, она не получила образование во дворце. Она не знала манер. Ее никто специально не украшал. У нее самое, что ни на есть, естественная красота. И вот он сравнивает ее с дорогой лошадью, с дорогим конем, потому что конь действительно ценился в то время. Ну, я не знаю, если использовать современную аналогию, представьте себе, что мужчина говорит женщине: «Последнему Мерседесу уподоблю тебя», или «Последнему», подставьте туда другую машину, или «Последнему телефону, смартфону уподоблю тебя». Ну, все что угодно. Понятно, что для нас сегодня такие сравнения, ну вот, кажутся какими-то непривычными, странными. Но обратите, пожалуйста, внимание на то, что эту красоту увидел именно Соломон. Ее увидел возлюбленный. Кто-то, глядя на эту девушку, сказал бы: да она некрасива, ничего особенного в ней нет. И тут Соломон говорит такие слова: «Кобылице моей, в колеснице фараоновой я уподобил тебя, возлюбленная моя». Он видит в ней эту красоту. «Прекрасные ланиты твои под подвесками», или «под кудрями», можно также переводить, то есть «под волосами». Тут непонятно, либо это подвески, либо это волосы. Дальше: «Шея твоя в ожерельях». Опять-таки, он видит эту девушку, и он, во-первых, замечает ее красоту, а во-вторых, он видит то, чего на ней пока нет, но обязательно будет. «Золотые подвески мы сделаем тебе серебряными блестками». То есть он понимает, как будет выглядеть эта девушка. Он понимает, во-первых, что в ней есть сейчас, и опять-таки он это увидел. И он понимает, как собирается украсить ее. Мы с вами говорили о том, что книга «Песнь песней» — это во многом аллегория отношений Христа и Церкви. И вот, читая об этих отношениях, мы обращаемся, например, к посланию к Ефесянам, 5 глава. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь». А теперь смотрите, здесь целая серия глаголов. Христос возлюбил Церковь. Что сделал? Возлюбил. Дальше эта любовь проявляется на практике. «Предал себя за нее», то есть отдал себя. Да, это не просто сказал о любви. Это не просто похвастался или похвалился своей любовью. Это проявил любовь на практике. Дальше, чтобы «осветить ее», то есть сделать ее святой, Только Христос может сделать церковь святой, потому что только у Христа есть эта святость, эта праведность, которой Он свою церковь может наделить. Никто другой такой возможности не имеет. Итак, освятить ее. Дальше, очистив баню водную посредством слова. Очищение. Да, вот церковь могла быть запятнана, но через Слово Божие Бог очищает, Христос очищает ее. Это вот те самые подвески, это вот те самые украшения. Бог видит в каждом из нас то, чем мы могли бы стать. Да, с одной стороны, каждый из нас грешник, но мы прощенные грешники. И глядя на нас, Христос видит в нас то, кем мы могли бы быть. А дальше Он проходит этот путь и проводит нас по этому пути. От того, кем мы являемся сейчас, к тому, кем мы можем быть в потенциале. 27 стих 5 главы послания к Ефесянам. Чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Опять-таки, это Его действие, это Его направление, это Его желание. Знаете, когда Христос смотрит на церковь, Он не находит в нас красоты. Он находит в нас грешников, изможденных, измученных грехом. Однако Он, и именно Он, и только Он ведет нас и украшает нас. У нас самих нет ничего такого, что побуждало бы Христа принять нас. Как молодой человек смотрит на девушку, девушка смотрит на молодого человека и говорит: «Какая ты красивая!» Или «Какой ты красивый!» Одна из самых гибельных формулировок, когда молодой человек говорит девушке: «Я люблю тебя за твою красоту!» Девушка поумнее убежит от него сразу. Ну, или, по крайней мере, задаст ему вопрос: «А что будет лет через 10, 15, 20, когда эта моя красота уйдет?» Ответ: «Не-не-не, твоя красота не уйдет», в этом случае бессмыслен. Если мы любим человека просто за физическую красоту, это гибельный путь. Также в отношениях со Христом мы ничего не принесли в эти отношения. Он приносит в них все. Кстати, здесь есть замечательная аналогия с израильским народом. Помните, когда Бог вывел израильтян из Египта? Ведь вывел он их не потому, что израильтяне были лучше египтян. Нет. Но Бог услышал их стенание, потому что это Его народ, это избранный народ. Бог видит и слышит нас в нашем заблудшем состоянии, в нашем безбожном состоянии. И Он готов спасти нас, если мы приходим ко Христу. Вот такова церковь, такая, какой Он ее делает. Он освящает, Он очищает, и никакого другого шанса у церкви без Христа нет. Он искупил нас, Он заплатил за нас дорогую цену, Он забрал наш грех и наделил нас своей праведностью. Это исключительно Его действие, это исключительно Его решение.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Читаем дальше, 11 стих, я возвращаюсь к первой главе книги «Песнь песни Соломона». Это говорит возлюбленная: «Доколе царь был за столом своим, нарт мой издавал благовоние свое». Тут очень важная история. Я, кстати, думаю, что можно немножко по-другому здесь перевести. Есть разные переводы. Мне гораздо больше нравится такой. Когда царь сидит за своим круглым столом, то есть за своей трапезой. Вот стол в данном случае это не престол, допустим, да, или тронный зал. Это царь, который сидит за своей трапезой. И тут нужно понимать, что царь сидел за трапезой не один. Вокруг него люди, которые рядом с ним, это мудрецы, это его правители, те, кто находится рядом с ним. Я хочу вспомнить о тех людях, которые с самого начала приходили к младенцу Христу. Ну, например, к нему пришли пастухи. Не случайно вся эта пастушеская тема книги «Песнь песней». А потом, уже в Евангелии, пастухи придут, чтобы приветствовать младенца Христа. Дальше к нему пришли волхвы. И здесь прошло уже определенное время, но я хочу напомнить вам о подарках, о дарах, которые принесли эти волхвы. Это Евангелие от Матфея, 2 глава, 11 стих. «И, войдя в дом, увидели младенца с Марией, матерью его, и, пав, поклонились ему, и, открыв сокровища свои, принесли ему дары – золото, ладан и смирну». Слышали, да? Смирну, то есть миро. Вот эти масти, древние благовонные масти. О благовонии еще будет говориться здесь. Мы с вами еще это услышим. Они пришли для того, чтобы приветствовать его. Они пришли для того, чтобы поклониться ему. С другой стороны, когда Христа погребают при погребении, его также подготовили, и снова было мирра, снова были эти масти, которыми обмазывали упокоившегося. Только Христос умер не навсегда. Он должен был воскреснуть. Но он принял вот это поклонение. Это поклонение обращено к нему. И вот эта трапеза, на которой есть тот, кому мы приносим наше поклонение. 22-й Псалом. Известнейшее место, да, и сам Псалом многие из нас знают буквально наизусть. С 4 стиха. «Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня». И дальше. «Ты приготовил предо мною трапезу ввиду врагов моих, умастил елеем голову мою». Опять масти, опять вот этот елей, да? «Чаша моя преисполнена». И, кстати, снова трапеза. «Так благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей. И я пребуду в доме Господнем многие дни». Слышали, какие образы, слышали, какие картины? «Я пребуду в доме Господнем». И вот 11 стих 1 главы «Песни песни» еще раз. «Доколе царь был за столом своим», это его трапеза, да, он был окружен этими министрами, этими помощниками, этими людьми, которые трудятся рядом с ним, которые работают рядом с ним. Дальше. «Нарт мой», продолжает эта девушка, «издавал благовоние свое». Знаете, почему и для чего, или точнее, для кого было это благовоние? Для пастушка. Того, кто не похож на всех остальных пастухов. Того, кто отличается от них. И вот мой вопрос к вам. А вы готовы принять Божие приглашение и воссесть или возлечь за эту его трапезу? Вы готовы сегодня ответить на его призыв? Сидите ли вы за этой трапезой прямо сейчас? Или вы пытаетесь устроить свою жизнь собственным путем так, как вам это нравится? Понимаете, для того, чтобы прийти к Богу и сказать: «Боже, мне нужна твоя трапеза. Я умру без тебя, я умру без твоего присутствия». Для этого нужно сначала понять свою полную бесперспективность. Нужно понять, что в нас самих нет ничего. Да, вот это изможденное тело, вот эта изможденная душа, вот это изможденное сердце, которое действительно ни к чему хорошему нас не приведет. Но в нашу жизнь приходит Бог, Он говорит: «Ты красивый. Я вижу в тебе эту красоту, даже если другие ее не замечают». Я приготовил для тебя трапезу, и я приглашаю тебя на эту трапезу. По сравнению с этой трапезой, ни один банкет, и уж тем более ни один фуршет, ровным счетом ничего не стоит. И аромат, который мы можем здесь распространять, это славный аромат христианской жизни. Опять-таки мы с вами об этом помним. Мы помним, например, о том, что мы письмо Христово. Мы помним, как апостол Павел говорит об этом во втором послании к Коринфянам. Готовы ли вы прийти на эту трапезу? Готовы ли вы распространять, источать этот аромат? Кстати, тут очень важно сказать и о трапезе, об этой вечере Господней. Знаете, ведь мы, принимая хлебопреломление, принимая эту трапезу в церкви, зачастую ухитряемся даже ее принимать как-то очень автоматически, но просто потому, что так положено. Но обратите, пожалуйста, внимание на то, что в книге «Песнь песней» все это происходит в контексте страстной, настоящей, подлинной любви. «Доколе царь был за столом своим, нарт мой издавал благовоние свое». И дальше. «Мировый пучок, возлюбленный мой у меня, у грудей моих пребывает». Это очень интимный стих, мы к нему еще сейчас подойдем. В одном из эфиров, это было уже довольно давно, я задавал вопрос, который хочу повторить сегодня. Вопрос такой. Не просто любите ли вы Христа, а говорите ли вы Христу в молитве о своей к Нему любви? Не просто любите ли вы Его, а еще и говорите ли Ему об этом? Знаете, многие из нас, особенно те, кто выросли еще в советские времена, испытывают с этим проблемы. Мы не то что Христу не говорим о любви. Мы и детям своим или родителям своим стесняемся о ней сказать. Нам кажется, что это слишком интимно. Нам кажется, что это уж слишком, ну, как-то вот нарочито, что ли. Да, зачем говорить? Но если вы действительно любите Христа, вы скажете Ему об этом. Скажете словами, скажете делами. И я молюсь о том, чтобы эти слова и эти дела подтверждали, подкрепляли друг друга и ни в коем случае друг с другом не расходились. Так вот, в эфире какое-то время назад я спрашивал вас, когда вы последний раз говорили Христу о том, что любите Его. После того эфира среди комментариев было такое. Слушательница написала: «Я никогда раньше Христу такого не говорила, даже не думала, что такое можно сказать. А вот теперь каждый раз, перед тем, как лечь спать, и всякий раз, когда встаю, говорю в молитве Иисусу Христу, что люблю Его больше, чем кого бы то ни было на этом свете. Я каждый раз говорю Ему об этом. И это очень важно. И знаете что? Он не устанет слушать эти слова. Особенно, когда эти слова подкреплены нашей верой, и они подкреплены нашей жизнью. Они соответствуют тому, как мы живем. В современном христианстве действительно слишком много от разума, от головы. Особенно это касается западного христианства, ну и восточного тоже, потому что западное христианство влияет на восточное. К сожалению, в современном христианстве слишком мало того, что исходит из преображенного сердца. И я подчеркиваю именно эту фразу «из преображенного сердца». Ну, потому что из расшалившегося, а то и откровенно развращенного сердца исходит много того, что, например, в сериалах показывают. Я не про это сердце. Я про сердце преображенное. Преображенное самим Христом. И вот 12 стих. Я хочу его рассмотреть в контексте 11-го. «Доколе царь был за столом своим, нарт мой издавал благовоние свое». И дальше 12 стих. «Мировый пучок, возлюбленный мой, у меня, у груди моих пребывает». Это очень интимно. Это по-настоящему лично. Но не убегайте от этих слов. Даже при всей их интимности, даже при всей их личности, не убегайте. Потому что это мира, этот мировый пучок, и дальше мы будем продолжать, будем размышлять об этом, это, конечно, прототип Христа, это указание на Христа. Ему принесли мира при рождении. Помните, вот эти волхвы? Мария помазала его незадолго до того, как его арестовали. Помните, когда Иуда еще сокрушался? Зачем? Это огромная трата денег. Его помазали также и при погребении. Это мира окружало Иисуса Христа. Это символ поклонения. Это символ почитания. Причем поклонение такого, которого достоин только Бог. А мы? Сегодня готовы ли мы наслаждаться общением со Христом? И днем, и ночью? Действительно ли Он наш возлюбленный? Мировый пучок, возлюбленный мой, у меня, у груди моих пребывает. Я понимаю, что кого-то, может быть, шокирует здесь эта фраза «у груди моих». Вот смотрите, мы часто говорим, что Христос у меня в сердце. Дело в том, что фраза, которую мы читали сейчас, она ведь ровно про то же. В сердце это где? 7 стих 4 главы послания к Филиппийцам. «И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Вот Он хранит наше сердце. Он пребывает в нас. Он с нами в любой момент. Несколько раньше, 4 глава послания Филиппийцам, 1 стих. «Итак, братья мои возлюбленные и вожделенные, радость и венец мой, стойте так в Господе, возлюбленные». Когда мы стоим в Господе, Господь с нами. Он пребывает с нами, Он направляет нас. Где Он? Он в нашем сердце? Да, это действительно так. Но говорится здесь еще одна важная вещь. Он у нашей груди. Это самое интимное, самое близкое место, которое только можно себе представить. Не бойтесь этого стиха. Здесь же, послание Филиппийцам, 4 глава, 8 стих. «Наконец, братья мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте, чему вы научились, что приняли и слышали и видели во мне, то исполняйте, и Бог мира будет с вами». Да, Бог мира будет с нами именно в этом совершенно интимном, самом близком смысле, который можно только себе представить. Каждый раз, ложась спать, я говорю Христу: «Я люблю тебя». Каждый раз, просыпаясь, я говорю о том же. Так вот вопрос. Мы его просто изучаем. Он такой, знаете, объект изучения, как на занятиях по богословию. Или он по-настоящему наш возлюбленный? Я люблю задавать этот вопрос студентам семинарий. Я говорю: «А был у вас в вашем цикле предметов по богословию такой предмет, который называется христология? Это учение об Иисусе Христе». Они говорят: «Да, был». Я говорю: «Хорошо, кто для вас Христос? Предмет изучения или ваш возлюбленный?» С этим вопросом хочу сегодня вас оставить. Продолжим в следующий раз. А пока всего доброго. Это благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.